Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. МВФ снова поможет Украине. Президент страны Владимир Зеленский согласовал с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой новую программу кредитования. По ней Киев получит 5,5 миллиардов долларов за 3 года. Теперь соглашение должен одобрить Совет директоров МВФ. По словам украинского лидера, программа поможет искоренить коррупцию, ускорить экономический рост и повысить благосостояние жителей страны. А в Соединенных Штатах вспомнили о военной помощи Украине. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что для Вашингтона важно убедиться, что Киев борется с коррупцией, прежде чем выделять новый транш. По словам чиновника, США всегда проверяют, как Украина использует военную помощь. О новом кредите Киева и вообще о материальной помощи Украине побеседуем с крымским политологом Владиславом Ганжарой. Владислав Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Владислав Валерьевич, ваше мнение, зачем Киеву понадобился еще один кредит, достаточно крупный кредит, когда еще, в общем-то, со старыми ясности нет, как расплачиваться?
А здесь все очень понятно. Социально-экономическая, в первую очередь, экономическая ситуация на Украине, она действительно находится в удручающем положении. И, по сути, Украина уже на протяжении очень долгого времени постоянно находится на грани дефолта. И если бы МВФ не одобрил сейчас вот эту программу, а мы знаем, что Украина вела переговоры о новом кредите еще с лета этого года, то, скорее всего, и девальвация гривны, которая, так мы знаем, находится там по сравнению с 2014 годом в 3 раза дешевле, нежели это было тогда, и все другие последствия, в том числе и преддефолтные явления в украинской экономике, они бы, скорее всего, проявились. Но сама суть того, что там происходит, связана с тем, что Украину настолько загнали в эту долговую яму, это государство должно на сегодняшний день более 80 миллиардов долларов различным международным структурам. И если мы это сравним с объемами украинской экономики, то мы прекрасно понимаем, что эти долги просто в ближайшие десятилетия Украина не способна будет погасить, какие бы там реформы они ни проводили. Но и с другой стороны, вот МВФ говорит о коррупции и так далее. Но мы прекрасно знаем, что вот эта программа «Стендбай» в разных ее проявлениях работала на Украине еще с 90-х годов, с 2000-х годов и так далее. И все время об этом говорили в МВФ, но при этом Украину все больше загоняли в долговую яму, превращая ее в банановую республику, а коррупция только росла и увеличилась в объемах в этом государстве.
Угу. То есть поступившие деньги от МВФ тоже частично уходили в неизвестном направлении?
Однозначно.
За счет чего рост коррупции?
Там мы прекрасно понимаем, что средства действительно выделяются немаленькие. Понятно, регуляторы и ревизоры МВФ пытаются их отслеживать. Но условия того, как на Украине осуществляются различные проекты, мы знаем, что там, ну, условно говоря, любой новый объект, который на Украине появлялся, всегда имел такую составляющую отката не менее 50%. Все это процветало при всех президентах украинского государства. Но, конечно, здесь мы должны не забывать о влиянии украинских олигархов на экономику этой страны, того же господина Коломойского, которого МВФ в том числе называет одной из причин, по которым, ну, так негласно называет, по которым с этим кредитом тоже были большие вопросы. Мы знаем, что Коломойский пытается вернуть себе Приватбанк, и таким образом, конечно, окажет огромнейшее влияние на банковскую систему Украины. Ну и другие глобальные, так скажем, украинского масштаба олигархи, они тоже продолжают оказывать на украинскую экономику очень большое влияние. Ну и сама коррумпированность на всех уровнях экономики Украины, она, как они бы с ней там не боролись 5 лет, она не меняется, она только растет. И сам тот же Зеленский об этом говорит. Мы видели вот те совещания, которые он проводил. И пока каких-то рычагов конкретного влияния на эту ситуацию у него нет. Просто одни коррупционеры меняются на других.
Угу. Помимо активных шагов по борьбе с коррупцией, МВФ также хочет отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Вот в этом направлении какие сложности у Киева? Или все просто?
Никита, мы уже говорили с вами о том, что она вот действительно превращается в банановую республику, и это на самом деле так. МВФ сейчас настаивает на изменении той земельной реформы, которую предлагает Зеленский. По сути, эта земельная реформа тоже является одним из условий международных кредиторов. Но их не устраивает, что в рамках вот нынешней, предлагаемой Зеленским реформы, по сути, рынок земли на Украине, он становится доступным для внутренних игроков, но недоступным для иностранцев. И вот, конечно же, Международный валютный фонд это не устраивает. Они говорят о том, что это не позволит создать конкурентность, не позволит создать соответствующие условия прозрачности на рынке украинской земли. Ну, а мы понимаем, что за этим стоит. Действительно, Украину хотят окончательно, по сути так, продать, насколько это возможно. Уже последнее, что там сегодня действительно остается у украинского народа, это земля. И вот даже последний этот ресурс, последнее богатство, на самом деле мы знаем, что с точки зрения сельскохозяйственной деятельности украинские земли являются достаточно привлекательными. Вот даже последнее сейчас у этой страны могут забрать. Таким образом, Украина потеряет окончательно признаки вот своего суверенитета относительно того, что в этом государстве, помимо того, что уже в своих предприятиях не остается фактически, еще и не останется даже собственной земли. И, как мне кажется, МВФ действительно, вот в рамках того, что мы сейчас видим, что кредит Украины будет получен, Зеленскому придется пересматривать ту земельную реформу, которую он предлагает.
А в чем принципиальная разница между неэффективным использованием земель сейчас Украины, ну, может быть, части земель, и использованием этой земли кем-то извне, кто купит и, возможно, как-то там что-то наладит на этой территории?
Ну, насколько мы понимаем, для украинской экономики в случае открытия рынка земли в любой проданный участок, он будет приносить бюджет Украины определенные средства, но эти средства сразу же будут уходить на погашение того самого долга, который МВФ выделяет. Ведь в Украине порой случался парадокс. От МВФ это государство получало в рамках вот этих различных программ в годовом измерении такую сумму, которая была меньше, чем та сумма, которую Украина уже была должна. То есть, по сути, например, Украина могла получить 1,5 миллиарда долларов, а в этом году должна была дать 2. Вот то же самое будет и с рынком земли. Любые прибыли, которые Украина будет получать от этого, она будет, скорее всего, отдавать в счет погашения долгов. МВФ в качестве своих претензий говорит о том, что в случае, вот если рынок земли украинский будет такой внутренний и закрытый, то опять-таки только украинские олигархи, имея возможности, выкупят максимально те наиболее привлекательные земельные участки и будут вести там свою деятельность. А иностранцы, которые, конечно же, имеют точно такой же интерес, как и украинские олигархи, получить наиболее привлекательные участки украинских черноземных земель, в том числе, будут от этого процесса отстранены. По сути, Украина вот окончательно, если это мы увидим открытый рынок украинской земли для иностранных инвесторов, становится в полной зависимости от внешних сил и, как я уже говорил, практически полностью теряет свой суверенитет.
Угу. Зеленский ожидает, что помимо искоренения коррупции, вот эти новые ассигнования Киеву, они помогут ускорить и экономику, и вообще повысить благосостояние жителей страны. Можно ли каким-то образом действительно вот эти 5,5 миллиардов долларов в нынешних украинских условиях попытаться максимально эффективно использовать, чтобы получить действительно налицо экономический рост и чтобы жители на себе ощутили повышение благосостояния?
Теоретически, безусловно, при эффективном использовании, в том числе внешних заимствований, можно добиться роста экономики. Но в случае с Украиной, я уже говорил об этом, это далеко не первая программа, которую Украина будет получать по линии ассигнования Международного валютного фонда. И до сих пор, как мы знаем, в украинской экономике происходила только рецессия и спад. Да, есть там определенные улучшения там, в сравнении с 2014-2015 годом, но это ни в коей мере не влияет на благополучие украинцев. Как мы знаем, МВФ очень строго запрещает использование кредитов на обеспечение различных социальных льгот и социальных благ. Кроме этого, мы понимаем, что МВФ постоянно требовал повышения коммунальных тарифов для населения, и вот те баснословные, неподъемные для рядовых украинцев тарифы, которые мы знаем, являются одной из главных проблем, и по сути это в преддверии прихода Зеленского к власти являлось для среднестатистического украинца проблемой номер один, вот эта нагрузка, которая падает на него, она не решится однозначно. Украинцы будут платить, скорее всего, еще больше, а при этом мы понимаем, что Украина непонятно как планируют обеспечить свою энергетическую безопасность, ведь, судя по заявлениям, которые звучат с Киева, договоренности с Российской Федерацией благополучных для Украины они могут все-таки не достигнуть. И вот все это однозначно поставит украинское население в еще более сложное положение, нежели оно находится сейчас. Однозначно, даже если на бумаге, на экономических показателях, что тоже, конечно, выгодно МВФ, они в этом отношении тоже могут закрывать на какие-то вещи глаза, будет какой-то рост экономики Украины, то однозначно на благополучие украинцев это не скажется.
Угу. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что для Вашингтона важно убедиться, что Киев борется с коррупцией перед тем, как выделять новый транш. Речь, разумеется, о военной помощи идет, так как глава военного ведомства. Так вот, это такая попытка, в общем-то, попытаться абстрагироваться от вообще украинского вопроса? Или действительно Пентагон настолько заботит, как же Киев, насколько эффективно Киев использует военную помощь, которая, ну вот, в масштабах вообще военного бюджета Пентагона, ну, составляет там какие-то сущие копейки, уж извините за такое выражение.
Согласен. Ну, как говорится, копейки не копейки, но однозначно даже в Пентагоне, кто отвечает за украинское направление, тоже перед этими людьми, перед их руководителями стоит вопрос ответственности за реализацию этой помощи. И мы понимаем прекрасно, что Порошенко благодаря этой помощи выстраивал определенные коррупционные схемы, которые приносили благо ему, представителям украинского оборонного ведомства и так далее. И вопросы эффективности этой помощи, они в Штатах поднимались уже не раз. И даже в Конгрессе эти вопросы рассматривали, как раз говоря о продолжении оказания помощи Украине вот по этой линии. Но и здесь все-таки еще есть, абсолютно верно вы сказали, второе измерение. Мне кажется, что сейчас, по сути, даже в том же Пентагоне нет понимания того, что эта помощь дает. Ведь сколько бы в любом случае Украине, как говорится, денег не выделяли, конкретного реализации их в какие-то проекты, которые были бы выгодны Пентагону, нет. Понятно, мы понимаем, что сейчас в Штатах вряд ли заинтересованы в урегулировании ситуации на Донбассе. И вот, по сути, эти заявления относительно помощи, они тоже связаны именно с этим. Но ведь они тоже ждут и в режиме ожидания возможные последствия нормандской встречи в Штатах, я думаю, будут наблюдать за дальнейшим развитием ситуации на Украине. И сказать о том, что Зеленский для них такой же понятный на данный момент переговорщик, как Порошенко, тоже не представляется возможным.
Угу. Спасибо большое за комментарии. Владислав Ганжара, крымский политолог, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Формальные поздравления с Новым годом и бокал шампанского. Совет Федерации не будет устраивать праздничный корпоратив. Мало того, игристое сенаторы будут покупать за свой счет.
Никаких больше вечеринок. Ты рисуешь...
Британские СМИ развеяли слухи о возможном отречении Елизаветы II. Королева Великобритании не собирается оставлять трон даже после 95-летнего юбилея. Ее сын, принц Чарльз, это самый взрослый наследник за всю мировую историю. Он унаследовал престол в 3 года, а сейчас ему 71.
Время не воротишь, о нет, было и не исправишь, о нет, никто не разгадает секрет, куда девалось столько лет.
За президента Америки каждый день молится спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По ее мнению, Дональд Трамп, конечно, трус в некоторых вопросах, но как истинная католичка она не может ненавидеть президента. Остается только молиться.
Я за тебя молюсь, и слез я не стыжусь. Прощай, судьба храни тебя. Больше ничего. Больше ничего. Ничего.
Знатоки.
Продолжаем прямой эфир. В студии Никита Воронков. КНДР провела крайне важное испытание на космодроме. Как сообщило Центральное телеграфное агентство страны, его результаты повлияют на стратегическое положение Северной Кореи. О каких испытаниях идет речь, не уточняется. Однако известно, что за ними наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Ранее постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Сона заявил, что тема денуклеаризации не актуальна для переговоров с США. В ответ президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что удивлен недружественными заявлениями. Сейчас поговорим об этом подробнее. С нами на связи эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат политических наук Андрей Губин. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Многие СМИ уже предположили, что испытывались ракетные двигатели, которые можно будет использовать на межконтинентальных баллистических ракетах. Насколько это близко к реальности по-вашему, или что в таком случае еще могли испытывать в Северной Корее при наблюдении лидера страны?
Ну, то, что касается Северной Кореи и реальности всего того, что там происходит в части ракетно-ядерной программы, здесь судить порой довольно тяжело, но я думаю, что наши западные коллеги, которые впервые озвучили версию с новым ракетным двигателем, может быть, какого-то новой модели или большей мощности по сравнению с теми, которые уже есть, я думаю, что эта версия заслуживает внимание, и, возможно, она получит подтверждение в дальнейшем.
Угу. КНДР заявляет, что испытания повлияют на стратегическое положение страны. Это вот стандартные громкие заявления, которые сопровождают почти каждое испытание, о котором сообщает как минимум Центральное телеграфное агентство страны. Или действительно нечто прорывное?
Ну, здесь нужно подождать, чтобы увидеть это воочию. Бесспорно, все действия, которые КНДР проводит в области своей ракетной программы и ядерных исследований, они сопровождаются определенной риторикой. Особенно это характерно для двухсторонних северокорейско-американских отношений. Там порой уровень накала достигает достаточно больших значений. Но я думаю, что какие-то конкретные вещи северокорейские официальные лица тоже имели в виду, и, скорее всего, появится некая новая ракета, которая будет обладать повышенными возможностями по сравнению с теми, что испытывались, например, в 2017 году в ноябре. Там речь идет о ракете «Хвасон-15». Возможно, будет какая-то ее модифицированная версия или кардинально новый образец ракетной техники, который гипотетически способен достичь континентальной территории Соединенных Штатов.
Угу. Как вы считаете, почему тесты прошли именно сейчас? Северная Корея старается приурочить такие важные испытания к каким-то датам? Или у них как это все происходит без привязки к чему-либо?
По-разному, каким-то своим национальным государственным праздникам, национальным датам, бесспорно, привязываются какие-то события, и в том числе в области военно-технических испытаний. Но здесь, я думаю, что скорее можно говорить о попытке оказания дополнительного воздействия на Соединенные Штаты, на администрацию Дональда Трампа, чтобы, как говорится, Вашингтон не забывал о том, что с Пхеньяном есть нерешенный вопрос, который, кстати, стороны, по крайней мере, заявляли о своем намерении до конца 2019 года в каком-то виде решить. Но пока прогресс после Ханойского саммита существенно замедлился, а где-то даже и откат назад наблюдается.
Угу. Представитель КНДР при Организации Объединенных Наций говорил, что тема денуклеаризации не актуальна для переговоров с США. Почему? В общем-то, вокруг этого изначально и пытались строить весь диалог. Что-то поменялось или просто КНДР после прошедших нескольких встреч почувствовал, что американская сторона навстречу, ну, может быть, теми темпами, которые ждали в Пхеньяне, идти не собирается?
Я думаю, что, вероятно, Пхеньян почувствовал, что американские коллеги в данный момент не готовы обсуждать какое-то иное значение понятия денуклеаризация, кроме того, которое они сами предложили первоначально, я имею в виду Соединенные Штаты. То есть так называемая полная, окончательная и проверяемая денуклеаризация, то есть такой одномоментный отказ от ядерного оружия, уничтожение всех наработанных материалов, всех средств, на которых производилось накопление и производство, накопление взрывчатки ядерной и производство конкретных боеприпасов, и уничтожение безвозвратное. Естественно, в такой формулировке Северная Корея не готова обсуждать. То есть нужен какой-то поэтапный, более мягкий вариант. Тем более, как уже, кстати, и неоднократно и российские официальные лица отмечали, если Северная Корея создала, наконец, ядерный потенциал, то к чему ей от него отказываться? Должна быть какая-то веская причина. Пока такого значительного аргумента, встречного аргумента, так скажем, американская сторона Северной Кореи не представила. А требования, не давая ничего взамен, ну, это вообще не очень удачный пример дипломатии.
Угу. Насколько важно на данном этапе участие в разрешении корейского вопроса третьих стран, помимо Соединенных Штатов, России, Китая, ну, конечно же, Южной Кореи? Или достаточно будет, чтобы Трамп договорился о чем-то с Кимом?
Я думаю, что это желательно делать параллельно. Бесспорно, шестисторонний формат переговоров по северокорейской ядерной проблеме, который существовал ранее, хоть и ни к чему не пришел, но тем не менее ряд заявлений, ряд моделей был принят, был выработан, и российская сторона, и китайская сторона до сих пор считают его приемлемым и желательным для дальнейшего решения вопросов, связанных с Северной Кореей. Однако сам диалог между США и Северной Кореей также бесспорно важен, поскольку стороны фактически находятся в состоянии перемирия после окончания Корейской войны в 1953 году. И не менее важен диалог между двумя корейскими государствами, который вот в последние месяцы также несколько приутих. Поэтому я думаю, что такое параллельное развитие событий наиболее оправданным. И, кстати говоря, российская сторона совместно с китайским министерством иностранных дел уже разрабатывала так называемую дорожную карту по северокорейскому вопросу. И, насколько мне известно, в этом году она была видоизменена и доработана до полноценного плана действий, который в данный момент находится на обсуждении у других четырех участников шестисторонних переговоров.
Угу. Спасибо большое за комментарий, Андрей Владимирович. Андрей Губин, эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат политических наук, был в прямом эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник». Актуально.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. о новых санкциях США против России.
Расширение списка компаний, расширение списка лиц, находящихся под санкциями Соединенных Штатов, российских компаний, российских граждан, говорит о том, что Соединенные Штаты не намерены ни на дюйм отступать назад в своей политике санкционного давления. Они будут наращивать это давление. У них очень много претензий к Российской Федерации в Латинской Америке. У них претензии по Ближнему Востоку, по Африке. Наконец, они просто сами хотели бы распоряжаться европейским рынком, и чтобы там не было никаких российских поставок, никаких российских компаний. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что эта политика, которую Соединенные Штаты применяют в отношении России, политика санкций, устанавливается не на год или два еще к текущему сроку, а еще как минимум на 10-15 лет. Это ключевая доктрина Вашингтона, что необходимо сломить сопротивление всех крупных экономических игроков в мире.